Глава 7. Новый, плохо пахнущий ПЕТ. Во время очередного небольшого перекура, когда я восстанавливал просевшую бодрость, на радаре ПЕТа высветилась огромная фигура в 40 метрах от нас. Сердце вначале бешено заколотилось от выброса адреналина, готовя меня к битве, но тут же я расслабился, узнав обладателя фигуры по очертаниям. Слева неспешным шагом подходил огромный олень, невидимый мне вживую из-за густых кустов, но отчетливо различимый на радаре. Видимо, если бы я шел со всем своим грузом, он бы меня услышал и не подошел так близко. Но я как раз несколько минут спокойно сидел, отдыхая. Да и ветер дул на меня от оленя, учуять он меня не мог. Атаковать его? Нет, ни в коем случае, есть идея получше. И я скостовал на оленя убеждение, рассчитывая нагрузить животинку своим скарбом и начать уходить от города с большей скоростью и намного большим комфортом. Не сработало. Скостовал снова и снова мимо. Да что же это такое? Все же 70% вероятности, 2 раза подряд промах. Это же не тигр-мутант, а всего лишь травоядная. Тут ветви кустарника затрещали, пропуская оленя. Я понял, почему заклинание 2 раза не сработало. На меня смотрели, горя красным цветом, глаза оленя-зомби.
Олень-зомби. Тип добычи редкий. 52 уровень. 720 единиц жизни.
Туша была вся подрана по бокам. Клочки кожи свисали прямо с боков, обнажая темное гнилое мясо и торчавшие ребра. Рога частично сломаны, с них свисало множество ветвей и клочья мха. И мне не понравилось, как на меня смотрели глаза. Это было однозначно не мирное травоядное, а готовый к атаке хищник. Несмотря на некоторый шок от неожиданного вида, достаточно привычного ранее животного, я тут же исправился и скостовал контроль нежити. Олень-зомби вздрогнул и поступил в мое полное распоряжение на следующие 20 минут. Подойдя поближе, я критически рассмотрел драное мясо на боках, уже изрядно попахивающее. «Да, приятель, я так от тебя все свое имущество перепачкаю». Пришлось полезть в свою сумку, достать несколько шкур убитых лесных зверушек и веревку, обмотать бока и спину шкурами, закрепив их хорошенько веревкой. Вот теперь олень был готов к транспортировке моей добычи. Быстро погрузив все имущество, я удержался от идеи самому тоже залезть наверх. Вдруг сломаю хребет твари из-за перегрузки, и вся идея облегчить свой путь на этом закончится. Ничего, я и пешочком пройдусь вслед за моим зомби. Так тоже будет вполне комфортно. Через полминуты уже выступили. Темпы движения резко возросли. Принц возглавлял шествие, олень шел за ним, а я держался чуть поодаль от дурно пахнущего зомби. Появлявшиеся время от времени сплошные кусты больше не были преградой, и олень брал их на излом, оставляя за собой удобную для меня тропу. Все, что оставалось делать, так это отслеживать время, чтобы не забыть скостовать вовремя очередное заклинание контроля нежити. Будучи всего лишь 3 уровня, оно отнимало чуть больше половины от маны, скапливающейся за время его действия. У меня не было иллюзий, я был вполне уверен, что если я прозеваю окончание времени действия заклинания, олень-зомби тут же атакует меня. Через 2 часа пути я был в километрах в 17 от Халлатары. С моей точки зрения, вполне достаточно для того, чтобы больше не переживать по поводу преследования. Осталось выбрать место, на котором можно разгрузиться и спокойно готовиться к ночлегу. Учитывая наличие всякой экзотики и нечисти, я не чувствовал, что будет хорошей идеей устраиваться на ночь ниже, чем метрах на 15 над землей. Требовались скалы или могучее дерево с широкими ветвями. Все же я предпочитал скалы, и желательно отвесные, поскольку в голове все время всплывали кадры из фильмов про африканские прайды хищных кошачьих, лениво поглядывающих на оператора с высоты ветвей деревьев, на которых они развалились, отдыхая от дневной жары. Еще через километр обнаружил подходящий вариант. Небольшой скалистый массив, окруженный деревьями, но не слишком близко к ним приближающийся.
с максимальной высотой метров 20 по центру, с обрывистыми склонами. Но вначале нужно было разобраться с моим транспортом. Претензий я к нему никаких не имел, более того, рассчитывал пользоваться им и завтра. У меня были подозрения, что дохлый олень также неплохо для распугивания хищников, поскольку за 2 часа пути по этой очень небезопасной чаще ни один серьезный хищник на радаре не показался, что было совершенно ненормально. Следовательно, стоило сохранить возможность пользоваться им и в дальнейшем. Разгрузив скотинку, я спутал ей ноги веревкой и повалил навзничь на мягкие кусты. Олень не сопротивлялся, подчиняясь мне как хозяину под действием заклинания. Даже когда вскоре заклинание пройдет, в такой позе с веревкой на ногах никуда до завтра он от меня не денется. Решив вопрос с транспортом, я снова взгромоздил на себя все имущество и скомандовал телепорт на удобную площадку на вершине скалы. Оказавшись на ней, я огляделся как следует. Скальный массив был неоднороден, словно 6 каменных уродливых пальцев от 5 до 12 метров толщиной разной высоты вылезло из-под земли. Я находился на 3-м по высоте, торчащем метров на 14 над землей. Площадка метров 15 квадратных состояла из 3 уступов. Я не хотел светиться на верхнем, видном с опушки леса, и, кряхтя под тяжелым грузом, перебрался на самый нижний, метрах в 9 над землей. Он был хорош еще и тем, что на нем меня со всех сторон закрывали от леса соседние скалы. Увидеть меня можно было только сверху, но тут можно было слегка исправить ситуацию. Впрочем, пока я этим не собирался заниматься. Хотелось посмотреть отложенные системные сообщения, почитать почту и оценить полученные сокровища. Вами убит игрок 49 уровня. Получен опыт 1300 единиц. Получен 21 уровень. Не забудьте распределить 2 балла. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 16 уровень. Вами убит игрок 52 уровня. Получен опыт 1390 единиц. Вами убит игрок 40 уровня. Получен опыт 1030 единиц. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 17 уровень. Вами убит игрок 44 уровня. Получен опыт 1150 единиц. Вами убит игрок 46 уровня. Получен опыт 1210 единиц. Получен 22 уровень. Не забудьте распределить 2 балла. Получено достижение. Ассасин. Ваша способность незаметно подкрадываться и внезапно убивать существенно превосходящих вас по уровню игроков группами впечатляет. Урон всем отрядам игроков и их петов от вашего оружия увеличивается на 10%. Скрытность увеличивается на 5%. Вами убит игрок 49 уровня. Получен опыт 1300 единиц. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 18 уровень. Вами убит игрок 50 уровня. Получен опыт 1330 единиц. Вами убит игрок 47 уровня. Получен опыт 1180 единиц. Вами убит волк, пет, 23 уровень. Получен опыт 450 единиц. Получено достижение «Элитный ассасин». Ваша способность незаметно подкрадываться и внезапно убивать существенно превосходящих вас по уровню игроков группами впечатляет. Урон всем отрядам игроков и их петов от вашего оружия увеличивается на 20%. Скрытность увеличивается на 10%. Получено достижение «Партизан». Вы обнаружили смертоносную засаду, организованную против вас, и обратили ее в свою пользу. Способность распознавать засады вырастает на 10%. Получен новый навык — грабитель на дороге первой степени. За 10 минут ваши чистые денежные активы возросли более чем вдвое после серии грабежей. Вероятность, что у игрока, которого вы грабите, найдется ценный артефакт, выше на 3%. Получен новый навык — мародер первой степени. Вы обобрали полностью все тела, что нашли на поле боя. Скорость эвакуации чужого имущества с поля боя увеличена на 3%. Сортировщик и упаковщик второй степени.
Ваша способность быстро и надежно рассортировать и упаковать самые разнообразные вещи возросла на 4%.
«Очень, очень увлекательное чтение, заслуживающее моего искреннего одобрения. Особенно обрадовали достижения. Получить сразу 3 за одну короткую битву было чрезвычайно приятно. Тем более, что они имели очень даже конкретную пользу в виде наград. Увеличение способности распознавать засады и увеличение скрытности, а это 2 чрезвычайно полезные характеристики для одиночки, не имеющего возможности вступить в клан». Что касается навыков, то грабительский даже несколько возмутил. Оказалось, что при всей демонстрируемой озабоченности администраторов действиями агров, для агров тоже предлагаются полезные навыки, одним из которых я и разжился после боя. Второй, упаковочный, конечно, и мародерский меня больше рассмешили. С учетом ранее нераспределенных баллов, для распределения оказалось 10. Столько оставлять без дела было уже неосторожно, и я кинул их все в интеллект. Мана постоянно была нужна и стала главным критерием моих успехов последнего времени. Настало время перейти и к чтению писем. Открыл ящик, ого, 17 писем. Правда, чуть ли не половина принадлежала одному из агров, писавшему каждый раз, как его голову осеняла какая-либо очередная угроза в мой адрес. Особенно меня порадовала угроза найти и убить меня в реальной жизни. Опоздал, опоздал, добрый молодец. Самое вежливое и приятное письмо принадлежало гному 52 уровня, тому самому, что вызвал водяного элементаля, хотя и поздновато.
«Здравствуй, Трой. Уделал ты нас, как детей малых. Теперь я понял, почему ты легенда нубятника. Это мы облажались, что не въехали. Пишу, чтобы ты знал, что лично против тебя ничего не имею. Скорее всего, свалю теперь из клана. Буду честно прокачиваться».
Еще одно письмо от одной из моих жертв порадовало своей наивностью.
«Слышь, парень, если оставишь мои вещи на месте, я тебя не буду больше преследовать нигде и никогда. Я этот комплект 2 месяца собирал. Будь человеком. Оставь, а?»
«Не, ну нормально, да?
Оставь мне, мол, мои вещи, а то мне не в чем нубов грабить, таких, как ты».
Самое интересное от клан Лида Черных Соколов.
«Трой, давай будем считать все это недоразумением. Ты произвел очень серьезное впечатление на меня. Поэтому у меня есть предложение встретиться и обсудить возможное сотрудничество. Мое начальное предложение — ты вернешь вещи, которые забрал у членов моего клана, а мы возьмем тебя к нам и прокачаем по ускоренной программе. Клан хорошо растет. У нас есть серьезный потенциал, и такие бойцы, как ты, нам нужны. Пиши».
Унрау Ванатар.
«Ну да, конечно, прям мечта моего детства — вступить в позорный клан агров и грабить беззащитных новичков. Да еще и сделать вступительный взнос в несколько тысяч золотых. Очень щедрое предложение, однако».
Мельком просмотрев остальные письма, в основном обещавшие мне отомстить и убивать при каждой встрече, тоже мне новости. Они этим и пытались заниматься, только обломились. Я приступил к самому сладкому. Анализу новых поступлений в мою копилку от щедрых агров. На письма агров я отвечать не собирался, переговоров вести с ними тоже. Но что я сделал сразу же после прочтения писем, внес всех их авторов в список врагов. На поле боя мне было не до этого, а тут они сами мне любезно прислали необходимую информацию. Конечно, полных 8 комплектов вооружений мне не досталось. Кто-то просто не имел полного набора, поскольку дело это очень недешевое, а кто-то явно прикупил, кроме обычных, необычных и редких, уже по 1-2 дорогущих вещи из невыпадающих после смерти. Но все, что выпало на поле боя, включая сумки, было теперь у меня, что и подтверждал полученный навык «Мародер». Начал я с самого громоздкого. Быстро проанализировав панцири, я не нашел ничего лучше моего горделивого, по нужным мне характеристикам выносливости или интеллекта. В основном упор делался на ловкость и силу, оно и понятно, учитывая, чем занимаются агры. Но вещи были достаточно добротные, не из дешевых, и стоили в районе от 130 до 300 золотых каждая, по моей предварительной оценке. Мечей оказалось 7. Явно у кого-то из агров был дорогой меч из числа невыпадающих, оставшийся при нем. Тоже все добротные вещи, и один из них мне понравился больше моего. Достаточно простого, с двумя баллами на силу и двумя на выносливость.
Ловкий варвар. Редкий. Урон 80-110. Вероятность критического урона 15%. Плюс 2 к выносливости, плюс 2 к ловкости, плюс 10% к скрытности.
Бонус на скрытность нужной агро не меньше был нужен и мне. Поздравив себя с обновкой, я приступил к анализу кинжалов. Их было 8. Очень неплохая подборка. Правда, я по-любому не был готов расставаться с моим кинжалом, выпавшим мне с короля летучих мышей. Именно он с его бонусом на паралич сыграл важнейшую роль в моей сегодняшней акции. Но один из кинжалов с бонусом на скрытность тоже был дивно хорош.
Шило. Редкий. Урон 40-65. Плюс 2 к выносливости, плюс 2 к силе, плюс 10% к скрытности.
Имелось также 6 копий и 2 магических посоха. Тоже не то, что мне встречалось в основном в пещере Нубятника. Все вещи с хорошей прокачкой по 2 единицы двух характеристик и дополнительными бонусами. Копья были в основном на силу и ловкость, а вот посохи меня серьезно заинтересовали.
Шерсть дыбом. Редкий. Наносит дополнительный удар электрическим разрядом. 80-105 урона при использовании заклинаний, наносящих ущерб врагу. Плюс 3 к интеллекту, плюс 50 к мане. Тихая смерть. Редкий. Плюс 3 к интеллекту. Скорость прироста маны владельца повышена на 9%. Плюс 60 к мане.
Подумав хорошенько, я решил, что все эти спецэффекты и добавки к ударной силе атакующих заклинаний мне менее важны, чем скорость прироста маны и дополнительные единицы к ней же. Для ударной мощи у меня есть ядовитое многозарядное оружие, поэтому свой посох, подарок от тигра, отложил в кучу трофеев, а себе взял тихую смерть. Добрые агры помогли мне улучшить и мои наколенники. Поменял свои стандартные на новые.
Сапфировая стойкость. Редкие. Плюс 2 к выносливости, плюс 2 к интеллекту, плюс 10% к скрытности.
На локотнике менять не стал, поскольку у моих было плюс 5% к скорости восстановления маны, а похожие из вещей агров обещали бонусы только на скрытность, кроме плюс 2 к двум основным характеристикам. Как и наколенники, вещи были хорошие, дешевле 100 золотых вообще не было. Про то, чтобы менять мои поножи из разряда нетеряемых при смерти на доставшиеся трофеи от агров, речи вообще не было. Но вещи тоже были достойные. Дошло дело и до колец с браслетами. Я тут же нашел лучшую замену для моего дешевого браслета с бонусом на воздушную магию, который не имел для меня большого смысла, раз я ее почти не употреблял. Вместо него я теперь имел.
Браслет ассасина. Редкий. Плюс 2 к ловкости, плюс 2 к интеллекту, плюс 10% к скрытности.
По кольцам был особенно богатый выбор, учитывая, что кроме двух моих нетеряемых при смерти и третьего теряемого, но с бонусом в плюс 10 к скрытности, у меня было еще 7 совершенно стандартных, которые не жалко было менять на более продвинутые модели. А тут было на что посмотреть — учитывая, что всего мне досталось 54 кольца, при этом двое агров были магами. И в целом все они тяготели еще и к скрытности, в силу специфической профессии. Поэтому 3 стандартных колечка поменял на новые.
Кольцо вора, редкое, плюс 2 к интеллекту, плюс 2 к выносливости, плюс 10% к скрытности. Магический запас, редкое. Плюс 2 к интеллекту, плюс 2 к выносливости, плюс 30 единиц маны. Друг мага, редкая, плюс 2 к интеллекту, плюс 2 к выносливости, плюс 10% к скорости восстановления маны.
Среди шлемов не нашлось достойного на замену моего оплота мага. Но при продаже можно было ожидать за них не менее 1500 золотых. Луки тоже порадовали. Поменял свой раскат грома на новый.
Бесшумная смерть. Редкий. Урон 105-155. Вероятность критического урона 20%. Максимальная убойная дальность 190 метров. Плюс 2 к ловкости, плюс 5% к скрытности.
Было также и три щита. Остальные щитами не баловались. Видимо, при охоте на нубов из засады особой надобности в щитах не было. Те, что имелись, были редкими. Я прикинул, что их продажа принесет мне 600-700 золотых. Закончив экипироваться, я вызвал меню. Характеристики. Выносливость, жизнь — 64, 640 единиц. Сила — 17. Ловкость — 26. Интеллект — 78. Удача — 7. Репутация в Халлатара — 7. Нераспределенных баллов — 0. Бодрость — 125. Мана — 870. Количество единиц до 23 уровня — 1230. Деньги — 3380 золотых, 5 серебряных монет, 3 медных.
По деньгам получается, что поднялся почти на 2000 золотых. Видимо, система сама пересчитала все деньги, что были у агров в сумках, и добавила их к моим собственным. Это избавляло от необходимости пересчитывать деньги в сумках агров. Но что там еще есть, все же надо глянуть. В основном сумки обогатили меня разнообразным лутом с животных, но нашлось и сотни-полторы эликсиров на самые разные случаи, в основном самые востребованные, на восстановление единиц здоровья и маны. Нашлись также и на восстановление бодрости, от яда, от паралича, на ночное зрение, повышающее остроту слуха. Про существование последних я вообще не знал до этого, а ведь в определенных ситуациях такой эликсир может оказаться очень полезной вещью. Кроме этого, были веревки, в том числе с узлами и кошкой на конце, веревочная лестница, несколько мелких драгоценных камней, включая один бриллиант и два серебряных самородка, небольшой мешочек с золотой пылью. Я так и не понял, то ли это настоящее золото в мелкой фракции, то ли какой-то волшебный порошок. Ничего, у колдуньи проконсультируемся. Вспомнил Нани, захотелось к ней. Про семью я старался думать поменьше. Не потому, что забыл или стало безразлично, а для того, чтобы увеличить свои шансы на возвращение к жене и детям. Чтобы демонстрировать максимальную эффективность, необходимо было сжиться с этим миром так, как будто он и есть настоящий. Сентиментальное хныканье по невероятно желанному, но недостижимому могло отвлечь меня в самый неподходящий момент. Так что внюхиваюсь в этот мир, вгрызаюсь в него, верю в его истинность. Живу его тревогами и буду максимально собран и готов реагировать на его вызовы, получая свое. Закончив с инвентаризацией полученных с агров артефактов и улучшением своего собственного набора, я решил заодно посчитать, сколько у меня поднакопилось бонусов к скрытности. Теперь, благодаря любви агров к такого рода артефактам, у меня было уже 6 вещей с бонусами к скрытности. Шлем, лук, 2 кольца, наколенники и браслет — вместо 2 перед встречей с ними. В совокупности они давали мне плюс 55% к скрытности. Кроме того, еще 10% давало достижение «Элитный ассасин». Интересно, если собрать вещей на 100% к скрытности и надеть перед сном, найдешь ли самого себя, проснувшись? В чудесном настроении, прямо праздник сегодня какой-то, сначала обнаружились чудесные свойства дорогущего заклинания, потом еще и агры подкинули кучу подарков. Я доел остатки окорока и стал готовиться ко сну. Достав все крупные темные и серые шкуры, что у меня были, я накрыл ими трофеи и придавил сверху плоскими обломками камней, чтобы снизить заметность с воздуха. Сам же улегся спать рядом, завернувшись в шкуру волка-вампира. Пета поставил на дежурство. Дальность его радара выросла с 3 новыми уровнями еще на 7,5 метров, что гарантировало еще большую оперативность в реакции на обнаруженные угрозы. Чтобы мана не пропадала зря, скастовал вызов крота. Мало ли, что есть в округе. Увеличил карту с Красной областью. С удовлетворением отметил, что вместо 400 метров вокруг меня теперь цифра выросла до 416. Видимо, сказалось увеличение пунктов интеллекта. Мигала только одна красная искорка. Увеличил. Изумруд в рукояти сломанного меча. Извлечение без рукояти невозможно. Извлечь с рукоятью. Да боже мой, какие тонкости! Можно подумать, я сейчас буду капризничать и откажусь.
Типа, да ну, зачем еще терять 2 минуты, пока буду выковыривать из рукоятки? Пусть уж лучше лежит драгоценности дальше в сырой земле. Видимо, игру тестировали на детях новых русских. Блин, конечно, извлечь. А там разберемся, что это за изумруд, моя эта прелесть или на продажу. Процесс пошел, а я провалился в сон. Легко, как будто выключился. Даже не успел сделать то, что стало уже почти привычкой. Проанализировать, мог ли более эффективно провести операцию против агров и каких ошибок нужно избегать в будущем. Долго мой сон не продлился, будучи прерван весьма радикально, мощным проливным дождем. Вода стекала по верхним уступам скалы вниз, как раз на меня. Пришлось сесть, завернуться в намокшую шкуру и пережидать. Наконец меня торкнуло, что совсем зря страдаю, у меня же есть заклинание «воздушный пузырь». Сколдовав его, я оказался в полной безопасности от лившейся воды и начал потихоньку обсыхать, уже даже любуясь струями воды, стекавшей по пузырю вниз. Эффектно, нет слов. Пока дождь не кончился, пришлось колдовать заклинание несколько раз. Главная проблема была в том, чтобы не намокнуть в те несколько секунд, когда старое заклинание уже закончило действовать, а новое еще кастуется. Наконец, дождь сначала ослаб, а затем и кончился. Расстелив шкуру волка-вампира мокрой шерстью на скалу, я достал из сумки 10 мелких от хищников поменьше, часть постелил на нее, другой частью укрылся, думая о том, что реализм реализмом, а вот с проливным дождем они уже увлеклись. С другой стороны, есть и плюс. Даже если преследователи смогут каким-то чудом выйти на мой след, начинающийся в 5,5 километрах от города, его этим ливнем так размоет, что идти по нему будет крайне сложно. Проснувшись утром, я с кряхтением встал на ноги. Все суставы ломило, спал я таки на скале, и несколько шкурок не смогли смягчить суровость гранита. Как бы все же узнать, есть ли у меня этот самый красный ник, или я зря волнуюсь? В очередной раз, пощелкав по всем опциям в меню, так и не нашел никакого намека на этот вопрос. Следовательно, городов и деревень пока надо на всякий случай избегать. И, кстати, у меня есть дело на это время, в месте, где встречи с горожанами или деревенскими жителями маловероятны. Я не забыл про пещерного медведя и был полон энтузиазма добыть эту знатную дичь. Но вначале я приступил к тому, что не успел вчера. Стал анализировать вчерашний бой и искать ошибки для исправления в будущем. Через 5 минут я решил, что серьезных ошибок в бою сделано не было. Ошибки были перед боем. В принципе, агры просчитали меня правильно. Опыт охоты на нобов у них действительно был солидный. Я возвращался в город тем же путем, что и вышел, сместившись лишь на 500 метров левее, и попал бы прямо в одну из этих засад, не увидеть агров заблаговременно на радаре моего пета. Огромная ценность моего питомца еще раз подтвердилась. Итак, на будущее. Никогда нельзя возвращаться в место, из которого вышел, схожим маршрутом. Надо всегда вести себя так, будто за мной непрерывно следят, и не быть предсказуемым. Вышел с юга из города. Возвращайся в него с севера. Да, геморрой, но это того стоит. Кстати, насчет слежки. Теперь ее будет много, как и желающих долго с ней не затягивать и побыстрее перейти к агрессивным действиям в мой адрес. Я же не неуловимый Джо, который неуловим, потому что никто за ним не гонится. Была во вчерашнем бою и доля невезения для агров. Поскольку я нападал со спины, они меня не видели и не могли скастовать на невидимую для них мишень ни одно ударное заклинание. Отгадаться просто лупануть шумной молнией в любое место перед собой, чтобы привлечь внимание своих товарищей и предупредить их об опасности, они либо не успевали, либо эгоистично считали неважным моментом на фоне собственной приближающейся гибели, пытаясь во что бы то ни стало выжить во время моей атаки. Как там говорил один французский король, «После меня хоть потоп». И, кстати, зря. Если бы им удалось привлечь ко мне внимание соседних постов в самом начале, а гром от молнии однозначно услышали бы со всех постов сразу. Не факт, что я не только бы победил, но и вообще сумел бы уйти живым с поля боя. И, само собой, их артефакты, успея они погибнуть, собрали бы их товарищи и вернули бы им. Хотя я и не знаю, конечно, как там у агров с этикой, крысятничают ли они у своих. Мне бы было явно не до лута. Наверное, они сейчас сами об этом думают, как облажались, растерявшись от неожиданности. Мои громоздкие сокровища я решил оставить пока здесь, в скалах, переложив в свою сумку только золото и кольца с браслетами. Еще раз проверил, надежно ли они завалены камнями. Там, где показалось недостаточно, добавил. Забрался на самый верх, оценил, насколько натурально завал из камней выглядит сверху, признал маскировку качественной и телепортировался к оленю зомби. Как я и ожидал, зверь был на месте, с ненавистью посмотрев на меня и захрипев от бессильной ярости. Скостовал на него контроль, взгляд изменился на безразличный, распутал ноги зомби и помог встать. Я решил использовать его для ускоренной поездки через лес к хребту, поскольку грифоном пользоваться не рисковал, местность могла быть полна ищущими меня аграми. Но первые 2 километра олень шел своим ходом, а я за ним, чтобы мои следы не обрывались у скального массива с замаскированным лутом. Если кто и сможет после вчерашнего ливня выйти на след моего похода с грузом, то пройдет по нему за мной мимо моих сокровищ, что мне и нужно было. Через 2 километра пересел на спину оленя и разогнал его до бодрой рыси. Моя догадка, что хищники избегают рогатой мертвечины, подтвердилась. Дважды видел на радаре принца, дальность которого так приятно возросла, сначала приближающиеся, но тут же убегающие фигуры волков. Во второй раз их было аж 5 штук, и мотивы отступления хищников я мог понять. Смысл сражаться с незнающим усталости и страха мертвяком, если его мясо не факт, что вообще съедобно для нормального животного. Мой запах, вполне съедобный, скорее всего, перебивался вонью разлагающейся плоти, которая и меня несколько доставала, хотя я и готов был не привередничать. Или у зомби есть и еще какая-нибудь отпугивающая хищника аура. Без доступа к гайдам остается только предполагать. В этот раз я уже не охотился на всякую мелочь, потому как имущество на реализацию и так поднакопилось выше крыши. Пару только раз жахнул ледяной стрелой по симпатичным куропаткам, поскольку окорок кончился еще вчера, и мне нужна была дичь посвежее для завтрака. Добравшись до узкого ущелья, которым я уже ходил, я связал оленя тем же манером, что и на ночь, и дальше пошел уже один. Местность в ущелье была открытая. Не хотелось бы при встрече с кем-нибудь из местных, если таковые вдруг появятся, оказаться верхом на зомби. Запишут еще в некроманты и будут охотиться потом до изнеможения за нами обоими. По этому моменту я тоже мог только предполагать, поскольку на самом деле в игре могло и не быть такого сильного предубеждения к некромантам. Но лучше быть поосторожнее, пока не узнаю наверняка. Войдя на 0,5 километра в ущелье, я первым делом активировал призыв крота. Такие вокруг масса каменной породы, а вось в ней будет и нечто ценное. Ожидания оправдались. На карте была красная искорка, вопрошающая, нужен ли мне серебряный самородок весом в 3 с чем-то килограмма. Золото, конечно, лучше, но зачем отказываться и от более дешевого серебра? И крот отправился на задание. А я шел и всей душой радовался, что у этого заклинания было такое дебильное название, из-за чего свиток столько пролежал в лавке и дважды уценивался. Я хапнул его только потому, что ко мне деньги пришли легко, без особых усилий. Достанься мне эта 1000 потом и кровью, не уверен, что отдал бы ее за свиток с таким сомнительным названием. А ведь будь его название адекватным, поиск и доставка сокровищ, его бы вообще в лавку не принесли на реализацию, оставили бы себе. Идя с этими приятными мыслями, я не забывал пристально осматриваться и анализировать данные радара Пета. Отвлекся я только на сигнал, что самородок доставлен. Хоть было и неосторожно доставать такой кусок серебра на глазах у потенциальных наблюдателей, я не удержался от соблазна, забился в укромный уголок между 2 скатившимися с горы глыбами, размером каждая с деревенскую таверну, и достал доставленный кротом самородок. Крот был, видимо, чистюлей, и этот самородок, как и золотой, был весь чуть ли не вылизанный и приятно блестел в лучах солнца. По форме он был похож на какой-то причудливый бластер, только не было места для спускового крючка, и ничего похожего на кнопку вместо него тоже не имелось. Красивый самородок, однозначно. Налюбовавшись и засовывая его в сумку, заметил там какой-то новый для меня предмет. Вытащил посмотреть. Рукоять сломанного меча. Квестовый предмет.
король Сигбурд справедливый и был великим воином, но великие воины заводят себе великих врагов. Ссора с некромантом Зарагиусом обошлась ему дорого. Тот смог обратить короля в нежить и заточить в подземелье. Месторасположение этого подземелья неизвестно, и хотя многие рыцари пытались найти его, чтобы освободить заточенную в нем душу царственного мертвеца, никто не преуспел. Единственной подсказкой является рукоять сломанного меча короля. Некромант, победив Сигбурда Справедливого при помощи сонма своих нечестивых созданий, сломал его меч, чтобы унизить королевское величие, и выбросил в 2 километрах от подземелья.
Мигнуло оповещение.
«Стань первым, оказавшимся способным найти подземелье, в котором заточен Сигбурд Справедливый. Награда — 3000 опыта. -2 к репутации у встреченных некромантов».
«Ба, да это же та самая рукоять меча с изумрудом, что мне вчера предложил припереть крот. И вроде здорово получить задание на пустом месте, но в этом торте были и 2 подгнившие изюминки». Первое. Изумруд мне вряд ли удастся выцарапать из рукоятки меча, потому как это квестовый предмет. Второе. За 3000 опыта я получу -2 к репутации у каждого некроманта, что окажется на моей дороге. И очень хороший вопрос. Будет ли этого достаточно для того, чтобы, отложив все свои другие дела, они тут же устраивали на меня охоту? Вон один из них целого короля смог уделать. А то за этот опыт потом может появиться еще одно задание, но уже для других. Игрок Трой неосторожно раскрыл тайну подземелья, в котором заточен Сигбурд Справедливый, вызвав праведное возмущение всех некромантов. Найдите подземелье, в котором навеки заточен дух игрока Троя, и упокойте его. Награда — 3000 опыта и +2 к репутации у Троя. Пребывая в понятных сомнениях, я преодолел еще 0,5 километра по ущелью и снова запустил призыв крота. В этот раз мне было предложено на выбор взять либо самородок из золота в 135 граммов, либо самородок из мифрила в 7 граммов. Я выбрал, конечно, легендарный мифрил. Вряд ли из такого крохотного кусочка можно будет извлечь коммерческую прибыль, но подержать в руках его таки хотелось. Уже через 4 минуты я получил такую возможность. Крохотный корявый кусочек мифрила — был вроде как и черным по цвету, но сильно отсвечивал и фиолетовым. Самородок из золота решил пока оставить на месте. Больно уж маловат по сравнению со вчерашним в 405 граммов. Понадобится где найти, знаю. Призыв крота еще через 0,5 километра не увенчался ничем. В этом месте порода была, видимо, пустой. Или там были недрагоценные металлы, не интересующие ни меня, ни мое привередливое поисковое животное. Ущелье закончилось, и я направился к пещере, в которой давеча встретил пещерного медведя. Как на него охотиться, мне пришло в голову еще вчера. У меня же было заклинание «Трясина», прекрасно показавшее себя в бою с гюрзами. Просто вчера, видимо, этот колоссальный хищник никак у меня не ассоциировался с клубком гюрз во время нашей встречи, введя меня в ступор своей мощью. Но передвигается-то он все равно на лапах, которые не смогут не застрять в трясине. На полпути к пещере, активировав призыв крота, я стал обладателем еще одного топаза в 16 карат. На солнечном свету камень выглядел цельным, без единой трещинки. Побыстрее бы попасть к ювелиру, чтобы узнать, чего в этой игре стоят драгоценные камни. А то, может, их тут особо и не ценят. В реальном мире такой камешек, наверное, потянул бы на $100,000. Подойдя к пещере, я хорошенько огляделся перед тем, как в нее войти. Мне все еще не давала покоя история про лучших из лучших воинов из числа эльфов, патрулирующих свои цветочки, которые должны расти где-то метрах в 500 выше этой пещеры. Так и не заметив никого, я наложил стрелу с ядом на тетиву, выпил эликсир на ночное зрение и пошел внутрь с Петом чуть впереди. Я надеялся, что хозяин пещеры на месте, и мне не придется его ждать. В принципе, медведи — это животные, которые кормятся днем, но в прошлый раз я застал его утром, возвращающимся в свою берлогу. Кормовая база у него, видимо, в лесу у подножия хребта, а вось он, как и вчера, удачно поохотился с позаранку и будет дома. Прогулочным шагом я дошел до развилки, поскольку этот маршрут уже прошел дважды, но дальше, свернув в этот раз на путь в берлогу медведя, я замедлил шаг. В незнакомой пещере нельзя полагаться только на радар. Там может быть какая-нибудь выемка в скале сразу за поворотом, которая на радаре не отразится, будучи скрыта камнем, но в которой может сидеть грозный хищник в ожидании добычи, приближение которой уже почуял. Поэтому сначала при резких поворотах туда летел Пет, освещая все на своем пути радаром, а за ним уже крался и я. Это ответвление пещеры оказалось неожиданно длинным. То расширяясь, то сужаясь, то опускаясь, то поднимаясь, оно тянулось и тянулось внутри хребта. Увидев, что мана уже прилично поднакопилась, а мы уже далеко ушли от развилки, я использовал снова призыв крота. На карте высветились две красные искры. Одна предлагала очередной топаз в 14 карат, а вот описание второй меня заинтриговало. Хрустальный череп с огненными глазами. Артефакт. Извлечь? Артефакты, конечно, в приоритете. Вперед, мой крот! Сам я, отрядив крота за артефактом, продолжил свой путь. Через 3 минуты мигнуло оповещение. Предмет доставлен. Поскольку я все равно уже притомился идти в постоянном напряжении по этим спускам и подъемам, я решил устроить перекур и заодно ознакомиться с новой находкой. Черепушка оказалась размером с мою ладонь. А ладонь у гнома, созданного, чтобы махать киркой в забое, имеет размер приличный. Глаза действительно горели красным огнем. Вчитался в описание. Хрустальный череп с огненными глазами. Уникальный. Нельзя потерять, нельзя продать, нельзя выбросить. Все гоблины женского пола без ума от вас. История артефакта. Шаман гоблинов Тустхив отличался безобразной наружностью, но был безответно влюблен в жену вождя Сундара Табабе. Не в силах сдержать своей страсти, он создал этот артефакт, чтобы завоевать ее. Очарованная артефактом, Бабе сбежала к Тустхиву. Сундарат понял, что шаман околдовал его жену, и во главе своих воинов направился к шаману, угрожая убить его, если Бабе не вернется к мужу. Тустхив был испуган, когда 2 сотни воинов появились у его пещеры, но вернуть Бабе отказался, уверяя, что сделать это не в силах. Бабе тоже отказалась покидать шамана, трижды громко отрекшись от своего мужа. Сундарат побледнел и приказал завалить пещеру с шаманом и своей возлюбленной камнями. Тустхив и Бабе погибли вместе с страшной смертью, и об их легендарной любви женщины гоблинов до сих пор поют песни.
Прочитав это, я забыл про усталость и вскочил на ноги. Как-то больше расслабленно мне не сиделось. Это что же, я только что случайно подписался на неотчуждаемый артефакт, который будет создавать мне проблемы в любом месте, где найдется хоть одна гоблинша? Нужно будет отбиваться от ее ласка и параллельно от ее мужа и его товарищей? Ай-яй-яй! Мое чудесное кротовое заклинание показалось мне уже не таким великолепным. Какого фига нельзя прочитать про детали артефакта перед согласием на извлечение? Черт!
Захотелось кого-нибудь убить. Пещерный медведь оказался бы сейчас весьма кстати, но его все не было. Вздохнув, я продолжил путь. Через 5 минут пещера еще больше раздалась в стороны на очередном подъеме, и мне показалось, что передо мной уже не неровный каменный пол, а аккуратно вырезанные ступени. Удивленно наклонившись, я убедился, что действительно стою на ступенях. Очень старых, стоптанных, но однозначно искусственного происхождения. Неужели я подхожу к берлоге, но здешние пещерные медведи настолько цивилизованные, что вырезают на входе ступени, чтобы все было как у приличных людей? Одолев 3 десятка ступеней, я оказался перед еще большим проемом. Пролетевший вперед Пет выдал на радаре картинку, которая заставила меня ошеломленно замереть. На ней фигурировало много статуй, других массивных предметов правильной формы. Что-то вроде огромной двери поодали штук 8 мощных силуэтов, 6 очень напоминающих пещерных медведей, а 2 непохожих на все, что я тут ранее видел. Решив, что я должен посмотреть на это вживую, скостовал невидимость и высунулся вслед за Петом. Детали, представшие мне на радаре, заслуживали всяческого внимания. Передо мной предстал огромный грот, освещенный дневным светом через небольшое округлой формы окно, вырезанное в толще склона. В его стене блистали огромные врата, метров 6 в высоту и 4 в ширину, сделанные, судя по всему, из металла, судя по патине бронзы, и богато украшенные росписью. На картинах были изображены батальные сцены, на которых зеленые гиганты с огромными дубинами сражались с полчищами эльфов и людей, возвышаясь над ними на 2 метра. По сторонам от ворот в 2 метрах стояли 2 огромные статуи троллей с занесенными угрожающе дубинами в руках, выглядящие невероятно реалистично. По обе стороны от статуи были видны еще по 2 пустых постамента, видимо, подготовленных на будущее под такие же статуи. Рядом с ними бродили 6 взрослых пещерных медведей, снаряженных в броню, охватывающую их туловище от холки до хвоста и защищающую и грудь. «Вот тебе и берлога». Присмотревшись к воротам, увидел надпись на интерфейсе.
«Вход в замок принца Южного склона».
«Я случайно наткнулся на замок троллей». «Интересно, раз есть принц Южного склона, то должен быть и принц Северного, верно?» «Одно совершенно очевидно, что охота на медведя откладывается. Я шел валить дикого мишку в берлоге, а наткнулся на отделение боевых, дрессированных пещерных медведей в полном обмундировании на входе в замок, в котором живут огромные тролли. Боевой потенциал троллей понятен уже потому, что они смогли приручить и использовать пещерных медведей как охранных собачек. Мне их точно тревожить не стоит. Так что тут больше делать нечего. В сложившейся ситуации уже не до охоты. Дай бог, удастся спокойно смотаться отсюда.
С другой стороны, не похоже, что это место известно игрокам.
Это крутой данж, круче еще поискать. И если мне одному тут делать абсолютно нечего, то есть кланы, которые дорого заплатят за то, чтобы я показал им это местечко. Я потерял лут с одного медведя, но зато могу приобрести гораздо больше в будущем, найдя серьезного покупателя».